Давайте друг другу пожелаем духовных успехов, здоровья, счастья. Внутрь смотрим, там все успокоилось. Тогда получаем право желать друг другу духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Желайте друг другу, а также всем близким по духу на нашей планете пожелаем духовных успехов, здоровья, счастья. А всему человечеству пожелаем найти путь к свету. Так охватили мощной мыслью своей планету и всем пожелали. И силы света благодарим, начиная с владыки нашей Солнечной системы. Владыка — это он и она, Матерь мира и Отец мира. Благодарим всех логосов планет, всю иерархию света, нашей Солнечной системы, нашей галактики и всего космоса. Силы света поблагодарили. Как бы мы ни желали себе и друг другу здоровья, скажем, но то, что выписано кармой, это никуда не денется. Просто будет легче переносить наказание за прошлое безобразие. Будешь знать, что тебя выпороли или порят по делу. Некоторые думают, я вот сейчас вот попрошу тут, понимаешь, то остальные помогут, я здорово буду. Не ждите. За прошлое безобразие надо рассчитываться. Сказано, что карму отменить никто не может. Как награду, так и наказание. Но легче переносить наказание, когда знаешь, что к чему. Знаешь, что заработал сам, а не кто-нибудь тебе болезнь или страдание подвесил. Беспредельно знание, говорит нам Владыка Света. Так будем подходить к науке нового мира. Видите, какая наука у нас будет? Знание беспредельное постигать будем. Сейчас даже земную науку не объять уму человеческому. А что делать? Объять хочется. Или не хочется? Вот видишь, мозгов не хватает. Оказывается, можно объять. Только каким способом? А Владыка говорит, даже земную науку объять уму человеческому невозможно. Потому нужен синтез. Вот, оказывается, как можно объять. Наукой наук назовем будущую науку синтеза. Она охватит область космических наук, сочетав их с земными науками. Знание космических архатов едино. Планетные духи владеют ключами к единой космической науке. Вот кто нам поможет. Не какой-то там Запад нам поможет. Понятно, да? А космические архаты? В рамках земных оно зовется мудростью. Огненное учение мудрости хранится в твердыне знания. Века упорной работы накапливают огненное учение мудрости. Сущность этого огненного учения зиждется на знании космических законов. Знаете как? Чтобы нам синтетически мыслить и понимать эти вещи, и объять необъятное, нам надо что? Знать космические законы, основные хотя бы, элементарные знания в этой области у нас должны с вами быть. Синтез всего, когда-либо достигнутое человечеством, хранится там, в космической твердыне знания. Великая наука есть и существует. Космические адепты великого знания живут, оказывается. У них есть ученики, уже ставшие таковыми. И ученики, которые станут ими в грядущих веках. То есть такие ученики, которые стали адептами, а есть такие, которые еще станут в грядущих веках. Лучи над теми и над другими. И те, и другие получают великое знание по сознанию. Путь истинного ученичества есть путь непосредственного получения знания по каналу слияния сознаний. Вот это особенно интересно. Путь истинного ученичества – это не методом каких-то книжек чтения, не методом каких-то там лекций, каких-то разговоров, споров, так сказать. Ну, иногда говорят, в споре там истину, там кто-то находит. Это все надо отбросить. Путь истинного ученичества – это путь непосредственного, то есть непосредством кого-то, чего-то, а без всяких посредников, непосредственного получения знания по каналу слияния сознаний. Вот влюбился человек в учителя света, без ума, ум отбросил, как ненужный мусор, и влюбился в него без ума. Это здесь у нас влюбляться без ума нельзя, с ума сойдешь. Да? Вон один ту школьницу, когда вчера зарезал, что ли. По телевидению всем рассказывали. Придурок один, такой же, как она. А потом себя зарезал. Удалось же зарезать самого себя, вот интересно. Сколько придурков. Сейчас народ звереть будет, скажем, днем, неделей и месяцем. Звереть будут все. Потому что это, конец же, приближается. Всем зверством. Поэтому надо успеть озвереть как следует. Чувствуете, да? Побыстрее с ума сойти. Успеть побольше убить, зарезать, обокрасть, нажраться, напиться, обдурить других, держать, натаскать к себе в гнездо. Вот такая у нас сейчас жизнь с вами интересная. Так вот тут вот путь истинного ученичества – это путь непосредственного получения знаний по каналу слияния сознаний. Для этого не надо книг для получения великого знания. Пути духа незримы. Влюбился во Владыку Света, в адепта великого знания. Слился со знанием, влюбленным с ним. Вот тебе и знания пошли. Без всяких книжек, лекций, разговоров, споров там. Суждений каких-то, рассуждений, все это не нужно. И дальше, очень интересно, смотрите. Ни один мудрец не вышел из университетов и институтов. Там их никогда не готовили. И никогда оттуда никто подобный не выйдет. Гении школами земными не создаются. Что ж такое у нас университеты, за институты, за школы такие? Там что? Скотов рабочих выращивает только и всего. А? И потребители, чтобы жрали, пили, всего как можно больше покупали. И все время работали на этих, на внешнюю власть. А внешняя власть – это всегда враг человека. Внутренней власти же нет. А внешняя должна быть всегда врагом. По определению она такая. Раз человек внутренней власти не имеет у себя, значит, внешне должна его все время пороть и бить, и душить, и драть с него семь шкур. Она этим и занимается сейчас. Сейчас эта власть должна ободрать этих двуногих тут как следует, чтобы, наконец, они опомнились и взвыли, обратившись к кому? К адептам великого знания, космическим учителям. С криками «Ой! Жизни нет совсем, нас задушили!» Не совсем, правда, но придушили основательно. Значит так, вот оказывается, для получения истинного знания не надо книг, пути духа незримы. Ни один мудрец не вышел из университетов, институтов. Гении школой не создаются. Огненное сознание, вот смотрите, момент интересный, огненное сознание не нуждается для своего развития и совершенствования в видимых способах. В видимых способах не нуждается. А что за видимые способы? Ну, вот книжку тебе дали, там знание какое-то изложено. Она не нужна, оказывается, эта книжка. Где-то какие-то лекции там человек слушает. По университетам, так сказать, там, академия ушивается. Ничего он там этого не получит. Планетному духу не надо книг. Планетному духу. Книг не надо. Исчезнет планета, но мудрость сынов ее останется с ними, завершившими путь на исчезнувшей планете. Путь истинного познания лежит вне школьных, университетских, институтских стен. Путь истинного познания. Поэтому если пошел там в университет, в институт, там училище какое-нибудь, зачем? Ну, чтобы получить там очередную специальность, скажем. Одной мало, но две получил, но три. Может, 10 получить. Ну, толку от них, как от козла молока. Для духовного развития никакого толку. А вот для плотской, так сказать, деятельности это, конечно, очень нужно. Я утверждаю, Владыка говорит нам, я утверждаю новое небо и новую землю. И она никогда не исчезнет, не придет до конца. Новое небо, новая земля. Это не значит, что вот эта планета не исчезнет там, вечно будет, нет. И новое небо нет. Просто новая земля – это новая форма жизни. Где бы человек ни жил, на любых планетах он будет с этой новой землей, то есть новой формой жизни. Я встал столпом света перед немощью плоти. Вот немощь плоти, она же приличная, да? Как вы насчет немощи? Согласны, да? У этой плоти постоянно какие-нибудь капризы, недостатки, болезни всякие. Я, победивший мир, утверждаю его обновление. Внешние условия даются для преодоления не вовне, но внутри себя. Эти внешние условия какие? Могут быть хорошие, не очень, могут быть очень плохими. И ты ничего с ними не сделаешь. Их не изменишь. Оказывается. То есть это не твоя задача. И тебе эти изменить не дадут. И действительно, посмотришь, сколько человек не пытается плотскую жизнь наладить как-то. Она все время что-то разваливается. Оказывается, эта внешняя жизнь дана для чего? Внешние условия даются для преодоления не вовне, а внутри себя. Надо преодолевать кого? Чего? Личность свою смертную, которая рвется так называемому плоскому бессмертию. Бесполезно менять внешнее, если внутреннее у человека не преодолено. Вот как сейчас у нас на планете. Все рыщут в поисках, понимаешь, как бы жизнь там улучшить. Партии всякие стряпают. Эти все политические партии, это бытоулучшительные партии. Партии стряпаются для чего? Чтобы быт улучшить. Оказывается, главари партии себе жизнь улучшают, а остальные так, за счет этих остальных. Так вот, оказывается, бесполезно менять внешнее, если внутреннее у человека не преодолено, если он внутреннее от зла, от эгоизма не избавился. Что сделали вы, чтобы преодолеть в себе ветхого, древнего человека? Ветхого. Ветхий человек, это кто такой? Ветхий человек, это который живет ветошью. Все вокруг это потенциально ветошь. Вот видите, сейчас все вокруг вроде бы оно есть, да? Через некоторое время оно развалится, износится. Либо кто-то это взорвет, разрушит, развалит. Или само оно сгниет. То есть человек, увлекающийся ветошью, то есть разными материальными формами, а все материальные формы, они потенциальный ветошь. Вот поэтому ветхий человек. Человек, живущий плотскими железобетонным материализмом, который интересуется больше ничем, вот он ветхий человек. Мысль новая, высшая, не преодолевшая старые мысли, есть мысль, не принесшая плода. Многие таких мыслей бороздит сознание людей. а мы ценим мысль преосуществленную и ставшую активно нераздельной частью микрокосма. Творческая мысль блага, ставшая составным элементом микрокосма, есть семя, приносящее плод по закону созвучия. Следовательно, построение нового мира в сознании совершается мыслью. Но сейчас вот сидящие здесь в зале, они уже что? С мыслью о новом мире знакомы, да? Значит, на вас ложится такая задача строить новый мир в своем сознании. Мыслями своими строить новый мир. Согласно тому, что нам дали силы света. В сознании должен быть построен новый мир. Ну, хотя бы какие-нибудь там воротцы или заборчик у себя там построите внутри нового мира. Еще что-нибудь. Как мы его будем представлять себе? В новый мир не войдем, если в сознании он у нас не будет. Хоть как-то. Преображенное сознание творит новую землю. Вместе и заодно с велением космоса, то есть с преображением и переменой космических лучей, космических энергий. Видите как? Преображенное сознание. А как у нас с преображенным сознанием? Есть оно или нет? Сознание у себя там немножко преобразили что-нибудь? Ну, вон одна только Людочка у нас преобразила, остальные? Ага, есть, да? А, вот, о. Видите, она такую светлую мысль, так сказать, нам тут. А мы совсем пали духом уже. Да. Понятно. То есть надо преображать сознание. А то что? Космические лучи придут и проверят, как у каждого с этим преображением. Вот тут запрыгаю, забегаю сразу. Но сознание должно быть подготовлено к принятию даров нового неба. Ибо без готовности сосудов для их принятия, без готовности сосудов для принятия даров нового неба, не окажется их к часу прихода. Сосуд надо готовить. Как у нас с сосудами? Ну, не ведра же, конечно, не бочки. А чего? Где сосуд у нас? И только тогда человеческое и космическое, соединившись, дадут плод, когда новое небо дары нам предложит, а у нас сосуд готов. Ну, скажем, небу мы рады принять дары. Проспать зарю прихода, значит, оказаться не приуготовивших сосуды свои. То есть вот такими сосуды не приготовили, стало быть, зарю прихода проспали. И если утверждаю я, то должны утвердить и вы. И если даю я, то должны принять и вы. Даются дары космоса. Но где они-то, принимающие свет? Приготовившие корзины свои получат и насыщены будут до пределов вместимости. Корзины. Помните, как сказано? Вмещение духа будет мерой получения, и готовность будет ручательством. Потому говорю о готовности. И придут в час тот и спросят: где же обещанное, когда я наг, сир и голоден? И скажу им тогда: все богатства мои и все сокровища мои, все дары мои, все они ваши. Но надо прийти, надо взять, и взять надо самим, по желанию своему, по разумению своему и по устремлению духа своего. А как же быть с теми, которые не принесли ни желания, ни устремления? Но скажу им: пришедшие ко мне, обогрейтесь у огня моего и утолите голод духа, ибо получившие дар мой не возжаждут, и голода духа не будут знать. Но нужно принести или даже просто только прийти. Пришедшему ко мне благо будет. Собираю до срока зрячих, ибо слуги мои, помощники мои и исполнители моих предначертаний, и им, пришедшим до срока, первые лучи моей мощи. А вот не пришедшее ни до срока, ни после счастья величия моего не имеют, ибо избрали путь свой, а не мой путь. В дни суда каждый имеет судью в себе, и этот судья — собственное сердце человека. Сердце живое, трепещущее сердце поведет дух к вратам света. Но зато горе мертвым сердцам. Умерли они для жизни и смердят. По линии сердца пойдет последнее разделение. И суд совершаемый есть суд сердца, который имеет все. Значит, уклониться никому не удастся. Уклониться нельзя. И сердце, забытое человечеством, окажется верховным вершителем его судеб. А потому положение «имеешь сердце» в эти дни является формулой спасения. Именно через сердце пойдет преображение и спасение мира. Люди, сердце имущие – это мои люди. Ныне пробуждаю сердца человеческие силой лучей моих и горе сердцем молчащим. Век сердца лишь сердцем пройдем. Так луч мой, коснувшийся сердца, творит преображение человеков. Лучи жизни простерты над землей, и дух, не угасившее, ответствует сердцем. Шлю благо лучей на преображение мира. Надо сказать о красоте знания. Закон – это синтез, объединяющий все явления одного и того же порядка. Закон один. Но бесчисленные явления закону подчиненные. Бесчисленные явления, но ограничено число основных законов Вселенной. Все подчинено законам. Изучая законы, мир беспредельных проявлений вводим в рамки определенного числа основных принципов. Как можно изучить космос только путем изучения его законов? Как можно подойти к изучению беспредельности? Только созерцая ее беспредельность через призму закона. Закон – это форма проявления бытия всякой вещи. Есть мир проявленный, мир вещей и явлений, и есть мир принципов или законов, на основе которых происходит проявление всякой вещи, и ключ к нему лежит в знании закона. Постижение закона избавляет от необходимости изучать явления до бесконечности. То есть, если знаешь закон, не надо собирать огромное количество явлений, фактов, собирать их до бесконечности. Постиг закон – суть его. Все ясно. Ответ на любой вопрос будет, связанный с этим законом. Подобно тому, как понятие дерева включает в себя все деревья космоса, так и закон обнимает все, что ему подчинено. Основных законов немного, но они обнимают беспредельность. И мир, как высшая точка пирамиды, венчающая ее, может быть выражена в едином законе. Чем ниже, тем больше точек выражения, и тем больше и сложнее законы, тем они менее значительны и менее космичны. Вот связь тут интересная, видите? Чем ниже, тем больше точек выражения закона, и тем больше и сложнее законы кажутся. Чем выше, тем более велик закон. Подножие тонет в бесконечности подразделений. Подножие тонет в бесконечности подразделений. От множественности идет путь к единству. От бесконечности правил и малых законов, поднимаясь выше к единому закону космоса. Быть может, этот закон – любовь? или Бог? Но он – единый и высший закон мира или принцип, есть, существует, им держится весь космос. Чем выше закон, тем сильнее его синтетическая сущность, и тем синтетичнее сознание его постигающее. Значит, синтез сводится к познанию космических законов, с тем, чтобы сквозь их формы понимать мир в едином его проявлении, проявлении единых законов. Великие законы имеют бытие в вечности и лежат вне времени и вне приходимости материального мира. Закон есть аспект вечности, есть камень вечного основания жизни. Проходит все, но не проходит закон, подчиняясь которому течет все временное, все приходящее. Познание законов космоса есть путь в вечное, путь к бессмертию, путь в беспредельность. Ибо сама беспредельность выражена в форме закона. Явное и противодействующее значение явлений уйдет. Противодействующие явления также уйдут. Так что, видите, все, кто пытается мешать строить новую жизнь, все это уйдет. Но лишь время надо. Нет, не может высшее преломляться через низшее. Если кесарево кесарю, то и земное земному. То есть все земные проявления должны занимать свое место. Нельзя обойтись без земного, ибо и есть, и пить надо. Надо питать и одевать тело свое, а у этого тела есть свои потребности. Но доводить их до степени затемнения всего остального, а главное высшего, будет ошибкой большой. Таким образом, функции тела не должны занимать место в сознании. Им отводится лишь необходимейшее малое время. Гипертрофия функций приводит к застою и остановкам. Когда наряды, или думая о еде, или другие телесные дела занимают всецело сознание воплощенного, то для жизни духа места не остается там. А потому всему должно отводиться должное время. Не думайте, что вам пить, и что есть, или во что одеться. Душа ваша разве не больше пищи? А тело ваше разве не больше одежды? Этими словами указывается соизмеримость большого и малого, важного и неважного, земного и вечного. Конечно, тело требует своего, но победить можно даже голод. Все должно занимать свое место и способствовать, но не препятствовать восхождению к свету. Если сказано, что дозволено все, то дозволено все, но зато взвешенной на весах беспредельности. Только тогда вещь занимает должное место в сознании. Значит, все надо поставить на свое место. И только тогда гармония элементов, занимающих сознание, не будет нарушаться. Допускать это нарушение нельзя. Ибо тогда продвижение и развитие человека останавливается. Так будем утверждать соизмеримость. Что такое соизмеримость? Это значит, дать надо каждому свое, но не больше. Прошли немногие годы, как ушел исполнитель моих велений. Ушел Николай Константинович Рерих. Кто будет исполнять мои веления так же ревностно и пламенно? Кто заменит его? Кто дело мое сделает жизнью своей, кто славу земную пожнет, не отравляясь ее плодами, кто жизнь пройдет, как по струне, бездну. Есть утраты незаменимые. Он дал свет мой в кристаллизованной форме картин. Сгущенный свет вложил в мощный магнит своих неповторимых картин. Эти магниты по лику Земли творят великое действие преображения сознания человеческого. Видите, выставки насколько важны. А? Владыка говорит, а Николай Константинович. Картины устанавливают огненные нити связи между духом человека и миром высшим. Нити живые, трепещущие нити жизни. Сила его картин творит великое дело. Незримо реальной, могучей, вдохновляющей и возвышающей силе лежит их сокровенное, скрытое могущество, на века заложенное, чтобы творить людей. Приходит время его, чтобы невидимо, но действенно дать сдвиг новой стране своей. Прогремит скоро имя его от края до края, и возвышено будет оно. Ближайшие к нему понесут в сознание народа сокровища духа, оставленные им, учителем человечества, на потребу человечества. Великое служение плоды дает великие. Лучи жизни, пронизав атмосферу Земли, магнитное поле, жемчужины его творчества, доведут до степени крайнего напряжения, и жемчужины будут сиять, творя преображение сфер окружающих и зажигая сердца. Со страниц печатных листов поднимут сокровища его мысли и понесут их в жизнь, притворяя жизнь, и ушедший с земли встанет над ней во всей силе духа своего. Он встанет учителем жизни, и семя его будет увековечено. И так как моя рука и сила моих лучей над ним и над делами его пребывает, то расцветут они яркостью силы и красоты небывалой. И он, исшедший мощью своего духа, возведет народ на новую ступень сознания. Учение жизни увидят воплощенным в зримые формы, и невидимое, но могучее воздействие их почувствуют в сердцах своих люди. Новые огненные условия планеты, скрытые ныне, облегчат и сделают явно ощутимые. Раньше носили, даже возили по местам чудотворные иконы и получали благо, ныне же повезут по всему миру, по всем углам передвижники картин его, и они по всем углам понесут свет мой, сгущенный в шедеврах его творчества. Сгущенный свет, конденсированный огонь, сокровище духа его произведений, огонь, творящий благо и излучающий, явно будет понят и оценен, и храним благоговейно будет, как высочайшее свидетельство мощи огненного духа его Творца. Его принявшие и утверждающие будут дело творить мое, говорит Владыка Света. Через него польется миру благодать моих лучей, лучей Владыки Солнечной системы. Его творчество явится одним из великих каналов света, проливающегося на землю. И многие придут ко мне, увлекомые магнитом его огненных картин. Их можно уподобить маякам света, ибо кристаллы материи Люциды сконцентрированы в их ауре, в ауре картин. Сгущенный свет незримо являет собой каждая картина. Свет – победитель тьмы, свет, побеждающий тьму, свет от света его и света моего исшедший, носителю моего света признание в веках утверждаю. Видите, как сказал владыка нашей Солнечной системы Николай Константинович? Но на самом деле в его облике, в облике Николая Константиновича, сам владыка и воплощался. Вот это как тут понять нам, да? Нам такие вещи непонятны. Когда-нибудь поймем. Всякая жизнь, всякое существование, в конце концов, есть процесс целого ряда усилий, борьбы и преодолений. Жизнь – это то, что преодолевает само себя. Без преодоления нет жизни. Застой, гниение, разложение – не есть жизнь. И тот, кто полюбил напряжение преодоления, тот верно шагает. Одним из видов нашей работы, продолжает великий учитель, является изыскание способов преодоления низших видов материи трех миров. Мы их преодолели, и многое нами найдено. Надо это дать людям. Но как и кому? Пока лишь немногим носителям знания, как ступень к дальнейшему расширению круга достойных. Им можно дать, лишь немногим. Ибо цель – приобщить когда-то все человечество. Три мира материи, три плана материи, как цель преодоления духом человека. Три мира материи – это цель преодоления духом человека. Я – центр воли, а не я – то, на что воздействует воля моя. Значит, первое условие – это отделение «я» от «не я». Я не есть тело, ни физическое, ни астральное, ни ментальное. Все эти тела – лишь объекты подчинения. Все рано или поздно будут сброшены человеком. Останется лишь «я». Великое. Останется молчаливый свидетель, их властелин и повелитель, центр, державший частицы этих трех видов материи в определенной форме в виде тел или оболочек, держащий их вокруг себя, вокруг неприходящего, вечно живущего центра. Ты – безмолвный свидетель, и я – лишь мы, неприходящие, в великих потоках трех материй, текущих через формы, через оболочки наших тел. Материя течет в вечном движении. Рекордер, пребывающий внутри, рекордирует или записывает этот процесс бесконечных изменений, внося результаты в сокровищницу чаши. Чаша и молчаливый свидетель «Я в тебе» – вот элементы вечной неприходящей сущности твоей. Из глубины неприступности своей внутренней твердыни смотрит он вневременный рекордер, лишь отмечая и накапливая. И зерно духа, неприходящее в тебе, растет в отложениях чаши. Будда – исследователь, есть созерцатель, изучающий три потока, но отделившийся в зерне от всех трех. Сознательная работа на трех планах материи, трех телах, доступна победившему в себе трех, именно трех, и победивших именно в себе. Победа в микрокосме этих трех видов материи означает власть сознания над ними и вне себя, то есть вне своего микрокосма. И преодолевшего называем победителем трех. Настаивая на необходимости обуздания оболочек, указываю путь победителя. Нужно идти к власти через распятие себя, то есть подчинение или преодоление в себе трех видов материи и контроль над мыслями, над чувствами и над телом не сам по себе важен, но властью, достигаемой и реализуемой в сфере огненной воли. Венец спокойствия – это символ обуздания трех видов материи в человеке. Будем смотреть на качество, как на атрибуты власти безмолвного свидетеля, выявленной в мире плотной материи и выше, то есть в материи всех трех планов, трех миров. Качество – это свойство или форма проявления безмолвного свидетеля. Это деяние, в котором он может выявиться в трех мирах. Он может выразиться в величии торжественности, или спокойствия, или любви, или самоотвержения, или мужества несломимым. Качество – это оболочки или формы выражения высших принципов в человеке, составляющих элементы зерна его духа. Выражая их, качества эти, человек выражает вечное и неприходящее во временном и приходящем. Утверждая качество духа, меня утверждаешь в себе. Качествами духа, в себе утвержденными, ты, человек, выражаешь меня, и явить меня можно выявлением в себе утверждаемых качеств. Нужны качества, чтобы явить лик мой, лик владыки Солнечной системы. Нет иной формы выражения меня, кроме качеств в себе утвержденных. Мужеством, спокойствием и устремлением ты меня являешь. И чем резче и сильнее, тем ближе я сливаюсь с тобой, пока формы утверждений меня и себя не сольются в моих. Иду через жизнь непоколебимо. Так иди и ты. Личного в себе я ничего не имею. Не имей личного и ты, человек. Все отдано человечеству. Отдай это все и ты. Не имей своего. Ничего не имей ты. Следуй неуклонно за иерархом света, следуй за мной и ты. На вечном дозоре и служении и тебя к ним призываю. Обитель в тебе готовлю для меня, твоего владыки. К явлению моему приуготовляешься ты. Здорово сказано, да? Не ради хорошести твоей, но во имя великого будущего дается ключ для возможности выполнения великой миссии. Хорошесть же твою и недостатки свои оставим позади. Мне нужны огненные, пламенные служители света, мною исполненные. Исполниться мною значит наполнить все свое существо мной и миром моим, до крайних пределов вместимости сознания твоего. Только я, только мое, и ничего своего, ибо хорошесть твоя, как глыба, заградившая вход. Преображение – это полное отречение от себя, от того человека, каким ты был, и обличение себя новыми одеждами. Дам все. А ты принеси преданность в устремлении, желание полного освобождения от старых оболочек, облекающих сущность твою. Царь славы входит в обитель свою, сознательно ему приготовляемую. Отречемся от прошлого. Для света будущего в прошлом сожжено все. В свете моем жду тебя для утверждения. Преображенная земля будет звучать по-иному, и пасынки старой земли будут возлюбленными и любимцами новой земли. Корни перестраивается жизнь. В ближайшие дни разгонят последние тени сомнений происходящего. И не только сердце, но и глаз будет видеть. Радость свершившемуся шлю. Радостью наполняю, свидетельствую сам духу твоему конечную явленную победу сил света над тьмой. Любимый, прошедший со мной сквозь мрак, от тебя ли скрою величие света и торжество воскресения? И сердце матери также преисполнено радости. Ты в нем, в сердце ее. С тобой пойдет запечатлеть свой последний подвиг земной. Опоясывает тебя поясом огненного преображения духа, и форму будущих нахождений твоих на страницах твоих писаний уже ранее запечатленных огненной силой моей, жизнью для оявления в условиях материального мира, наполняю для утверждения. Форма достанет огненно-живой. Наполняю их жизнью огненных энергий для утверждения тобой в днях твоих. Считай, что поднята завеса обещанных возможностей и что вступаешь ты во владение сказанным. Запомни, все, что не пожелаешь во имя мое, дано будет тебе. Даю, даю, даю ливень блистающих возможностей близкого исполнения. Не где-то когда-то, как раньше было, а ныне, друг мой, силы свои собери. И от распыления обереги, чтобы сокровище не расхищалось. Понятен порыв сердца дающего, но светоч остается и должен быть нерушим в своей неприкосновенности. Святая святых, недоступной никому, кроме меня, остается нерушимым условием охраны света. Так было, так есть и так будет». Обитель моя для доступа кого бы то ни было закрыта. Свет всем, но не светильник и не пламя, дающее свет. Сокровенное надо понять. Неся и давай радость, источник ее сокроем. Отныне долой с плеч ненужной личной заботы и беспокойства. Пойдем радостью постижения. Итак, со мной путь, путь радости. Весь мир наш земной, вся цивилизация современная, стоит и держится на металле. Так ведь, да? Атланты знали тайны металлов. Что такое металл? Это собрание однородных атомов определенного вибрационного ключа. Следовательно, тайна металла заключается в его атоме. Но что же такое атом? Это искра монада, стоящая на первичной ступени эволюции и зародившаяся под лучом определенного космического светила и непосредственно связанная с ним, с этим светилом, магнитной нитью его породителя. Таким образом, тайна металла становится тайной светила порождающего или космического логоса, луч которого, заряженный микрофототелами определенного порядка, коснувшись сферы Земли, дал в сочетании атом данного металла. Луч логоса, смотрите, заряженный микрофототелами определенного порядка, коснувшись сферы Земли, дал в сочетании атом данного металла, того или другого. Так можно говорить о светилах, породивших Землю путем комбинаций, сотканных из сочетаний их разнородных лучей, разнородных энергий звездных. Периодичность, иначе говоря, закономерность материальной шкалы или так называемая таблица элементов указывает на стройное и точно ограниченное число светил, которые принимали участие в строительстве и творении нашей планеты, планеты Земля. Цвет металла или цвет спектра металла обнаруживает его место в лучевой шкале. И так как человек есть результат сочетания звездных лучей десятков, бесконечных десятков тысячелетий, то можно представить себе эту связь, зная, что по магнитному лучу связи светила явно воздействует на состав звездной сущности человека в момент его рождения. Оно определяет в рамках запечатленной им на пластической тонкой форме человека, определяет фильмы, характер и количество атомов металла данному лучу соответствующего. Но металлы являются основными элементами атомной шкалы, и потому их сочетание определяет уже и само строение физического тела. Так закон соответствия ложится в основу великой связи в построении тел человеческих. Имея гороскопический ключ к вибрационной сущности человека и зная числовое выражение металлических ингредиентов данной человеческой формы, можно в значительной степени точно регулировать состояние нарушенного равновесия в сочетаниях элементов, то есть пресекать явление дезинтеграции. Болезнь есть нарушение этого равновесия. Старость есть то же самое. Следовательно, знание соответствий и введение в организм недостающих элементов при определенных условиях и определенном режиме исключает и болезнь, исключает и явление старости. Отсюда странные и непонятные утверждения, что некоторые махатмы живут столетиями, не старея. Тайны металлов относятся к области запретного знания, ключ от которого находится в руках космического архата. Понятно что-нибудь? Ты можешь записать себе 52-й год, вторая часть, параграф 661. Запишите себе. Изучайте металлы теперь-то. Удивительно, как разрушают люди свое будущее. Смотрите. Удивительно, как разрушают люди свое будущее. Ведь столько здоровья впереди и столько радости. Душа моя русская, говорит Владыка, радуется создаваемым возможностям. Оказывается, у Владыки Солнечной системы русская душа. Так это все он же, Владыка. Вот, оказывается, мы откуда с вами. И дальше что он нам говорит? И ты стань не у стены плача. Ну, как эти иудеи там стоят. Махают там головой, там, понимаешь. И ты стань не у стены плача, но стань на камне радости, ибо идет свет-победитель. Я творящий свет. И в тебе, от света исшедшем, утверждаю центр приложения огненной энергии моего духа. И ты, как двояко выпуклая линза, преломив луч мой, дашь свет и огонь. Утверждаю твое счастье, мощью моей и знанием свидетельствую, сметем сопротивление материи для явления возможностей высших. Радостью дышит будущее и согревает тебя реальностью и силой незримо подошедшего счастья. Сын мой, человек земли, радуйся близости срока. Сын мой, яви понимание момента свершения. Сын мой, утвержденный в лучах моих, час исполнения настал. Собери дух твой встретить огненное пришествие. Арфу духа своего приготовь к звучанию великой симфонии планетного преображения, ибо воскресение мира и воскресение духа приближается. Вселенский праздник настал. Отбрось все сомнения. И я говорю, свершилось. Был некогда час мрака, когда свершилось на горе позора великое событие, когда распятие мое совершали люди. И завеса тогда разодралась, как символ разрушения храма. И ныне говорю, свершилось. Но в час великий, в час наступления света, говорю, свершилось, час света наступил. И ты, бодрствовавший со мной и ближайший, одним из первых приобщаешься к его радости, радости часа света. Сын мой, говорю тебе, ныне свет мой утверждается на всем пространстве планеты, как победивший тьму. Победа свершилась на всех трех планах, на всех трех мирах материи. Армагеддон закончен на всех трех планах. Гораздо трубите победу на всех трех. Мы победители жизни. Мы знак великий чуда посылаем тебе огненной вестью, дабы стал с нами в палате радости и к радости нашей приобщился. Звучит победой пространства. Звучат радостью сферы Вселенной, трепещет радостью сердце мира. Планетные сроки настали, и рамки явления жизни будут рамками явления света. И для тебя, моего любимого сына и ученика, кончились дни скорби и ожидания. Тяжкий плат кармы снят, железный круг разомкнут. Тяжесть несомненного уже не будет больше давить сознание. Свободен, свободен, свободен. Сын мой, приветствую тебя, свободного. Освобождение твое в палате радости владык света. Утверждение свободы посылаю. Прими дар света, дар мой. Да, настает уже пора чувства знания. Не выбирай. Мы выбираем сами твой путь. Для ближайших нет выбора. Он им не нужен. Любящая рука заботливо дает путь лучший. Какой же выбор, когда идем формулой «Да будет воля твоя»? Свобода выбора для тех, для других. Но детям моим предначертан волей моею. И выполнение воли моей является высшей радостью. Творить волю пославшего не есть рабство, но есть высшая форма свободы. В свободе воли моей обретешь ты свободу свою. Но своеволие самости – это цепи, это рабство. У людей свободной воли называется состояние полного рабства и подчинения неистовством и колебанием астрала, а это тягчайший вид рабства. У нас же свободой называется власть и контроль над движениями оболочек. Движение сознания в сфере физической, астральной и ментальной материи у нас подчинены контролю, полному контролю воли нашей. Воля подчинена законам Духа. Высочайшая степень самодисциплины есть высшая форма свободы. Свобода подчинения каждому капризу астрала – это сильнейшая степень рабства, потому что астрал по сущности своей ненасытен. Значит, рабство безысходно и бесконечно, так как астрал не знает удержу. Путь попустительства и потворства своим слабостям есть вернейший путь погружения в бездну хаоса. На примере пьяницы или наркомана видим результаты пути духовного самоубийства. Потому-то борьба, преодоление победы начертаны на нашем щите. И тех, кто идет за нами. Распустить себя в сладости успокоения или самозабвенно отдать себя во власть эмоций, даже сладчайших эмоций. Это не наш путь власти над ними, над всякими и сладчайшими, и горчайшими. Нужна железная самодисциплина и контроль. Стой в стороне и твердой рукой, как совершенно постороннее, вредное и враждебное существо, обуздывай движение и колебания оболочки астрала. Вот он, астрал, враг твой. Ни милости, ни пощады он не заслуживает. Аскетизм столь же разрушителен, как и попустительство, данное астралу. Золотая середина нужна во всем. Пусть колебания астрала происходят в пределах дозволенных воли человека. Вот в чем решение. Можешь. Все можешь, но по воле моей, ибо хочу и дозволяю. Степень дозволения волевого – это лучший способ контроля. Так и закончим. Дисциплина духа – основа всякого успеха. Видите, как Владык сказал? Аскетизм столь же разрушителен, как и распущенность и попустительство. Чувствуете? Золотая середина нужна во всем. То есть и аскетом быть нельзя, и распускать нельзя. То есть все, что жизнь имеет, надо пользоваться, но только все под контролем. Понятно, да? Золотая середина. То есть ничему не отдавать власть над собой. Конец мира, но тягость космических условий. Если личное перестает затрагивать, остается космическое. Чтение мыслей хорошо, если в основе лежит определенное психическое желание. События назрели для выявления, но они приурачиваются к сроку. Правильно, старое гниет с изумительной быстротой. Именно огорчения личные недопустимы. Усталость у вас не от себя. Чистое мышление равно сбору чистой ягоды, кто берет гнилую. Не беспокойся, все будет устроено по сердцу. Но нужно смотреть в будущее, которое близко. Дни, не месяцы, но дни до наступления его. Так, ну ладно, наверное, последний. Сейчас все почитаем. Я имею бытие в пространстве. И ты живешь в пространстве. Пространственное бытие свое надо понять. Пространственное бытие это имеет фазы. То есть существование имеет или жизни. На разных планах сознания. Луч с вами всегда во всех мирах. Вневременное бытие духа и есть истинное бытие. Но широта и богатство пространственной жизни накапливаются путем земного опыта, ибо другого пути нет. Беспредельно складывается и формируется в сознании при посредстве земных накоплений. Так содержание астрального мира – накоплено через посредство земного, и творчество там происходящее опять-таки происходит на основе земного опыта. И даже строители планеты, и даже высшие планы, хранящие формы эволюционных прообразов будущего восхождения человечества, созданы на основе опыта, почерпнутого и утвержденного строителями в их бытность людьми на планетах иных. Лишь через воплощение в материи достигает дух высшего знания. Через земное, через высшее, через плоть, дух, через ограниченное, неограниченное, через предельное, беспредельное. Таков закон эволюционной спирали сознания. Через Голгофу материи надо всем пройти. В тисках временного завоевывается вечное. Во временном приходящем выковывается и утверждается неприходящее и вечное. Земная жизнь есть единственный путь утверждения бессмертия. Чаша бессмертия наполняется напитком жизни вечной здесь, на земле, среди трудностей и тяжестей плотного существования. И не избегать страданий или неудобства плотных условий надо, но понять и пронести сознание своего пространственного бытия, вечного и непрерываемого, пронести через временное меняющееся, и непрерываемые формы материального мира – задача осознать пространственное бытие свое. Накопленный опыт уносится на высшие планы после каждой земной смерти для приложения. Смерть оболочек на каждом последующем плане сопровождается кристаллизацией опыта в высшие оставшиеся оболочки, опять-таки для приложения, пока не будет собрано все в зерне духа для возможности сознательного бытия на плане его существования, существования духа. А так как в космосе ничто не останавливается на достигнутом, и импульс жизни толкает к новым нахождениям, то снова и снова зерно духа опускается в плотный мир, последовательно облекаясь в оболочки, соответствующие сущности его энергии, энергии духа. Отказаться от опыта материальной жизни и явить малодушие значит отказаться от возможности восхождения, беспредельного восхождения к свету. Успокоиться на достигнутом значит замкнуть себя в круг безысходности и застоя. Иного выхода нет. Через жизнь надо идти, собирая сок опыта. Чем труднее и тяжелее жизнь, тем больше в ней боли и страданий, тем богаче опыт и быстрее восхождение. Кровью сердца записываются страницы книги жизни, где и когда восходил дух без страданий и без боли. Таковы условия этой земли, тягчайшей и плодоноснейшей из планет. Ничего себе! А в другом месте владыка говорит, нет более страшной преисподней, чем тут. Да, ибо если дух завершает путь свой на земле, то воистину велика его заслуга. На высших мирах легче. Там нет этого страшного противодействия материи, которая там более утончена и разрежена. Потому крест свой надо взять твердой рукой и, зная неизбежность его тяжести, все же нести к вершине восхождения духа на этой планете. Много желающих следовать, не взяв креста своего. Нам не надо таких. Не можем мы нарушить закон жизни земной. Рождение младенца в муках – это символ явления плодов жизни, то есть через страдания. Итак, страдания неизбежны. Но есть два вида страданий. За себя – это одно страдание. И за других, за мир весь – это другое страдание. Сущность процесса одна – страдание. Но смысл и результаты совершенно разные. За одну и ту же цену в одном случае человек получает космическое сознание, а в другом случае – тесноту личного курятника. Не лучше ли изменить угол страданий, и уж если проходить через жизнь страдая, то не за себя во всяком случае, а за других и за весь мир? Это путь расширения сознания, освобождения от цепей смертной цепкой личности. Потому крест свой, поднявший не за себя, а за мир весь, идет поступью сужденного победителя к победе над собой, а следовательно и победе над миром этим. «Ибо я победил мир», — так сказал владыка нашей Солнечной системы.